Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире выпуск «Поверх барьеров». Во второй половине часа продолжение воспоминаний Марины Ефимовой. А начнем мы с темы, которую озаглавим «Русская профессия». В эмиграции русского князя опознать можно было по трем вещам. По ностальгии, по профессии шофера такси и по блестящему владению несколькими языками. Сегодняшний разговор как раз и пойдет о языках. Русские, точнее, русские князья, изобрели профессию синхронного переводчика. Так утверждает мой собеседник, переводчик-синхронист Никита Кривошеин. Но прежде чем он разовьет свою мысль, я хочу сказать о Никите Игоревиче несколько слов. Он внук российского государственного деятеля, главноуправляющего землеустройством и земледелием дореволюционной России, председатель правительства Юга России. Скончался в самом начале эмиграции. Отец Никиты – офицер добровольческой армии, в эмиграции инженер и известный общественный деятель, в годы Второй мировой – герой французского резистанса, то есть сопротивления, арестованный гитлеровцами, узник Бухенвальда. После войны репатриант и узник сталинского ГУЛАГа Игорь Александрович Кривошеин. Сам Никита, как он называет себя, дважды француз Советского Союза, в 14-летнем возрасте вернулся с родителями в СССР. Попал, как и они, в Ульяновск. Затем учился в Москве, отведал уже хрущевских лагерей, вышел, переводил, снова уехал во Францию и вот уже почти полвека живет в Париже, где мы и записываем нашу беседу о синхронном переводе, о профессии русского изобретения. Как и почему, Никита, вы стали переводчиком?
Во мне сидело то, что должно быть у каждого синхронного переводчика, но я сам об этом не знал. Сидело компьютерное программное обеспечение мгновенного перехода из одного полушария в другое полушарие, поскольку мы говорим о двуязычии. О трехязычии никто никогда не говорит. Его не существует. Поскольку человек устроен вот так бинарно. То есть можно выучить хоть 5 языков. Но родных языков, как родных, на которых снятся сны поочередно, и на которых можно вести устный счет. 3, 5, 15. На выученном языке ни того, ни другого нет. Люди бывают только двуязычные. Ну, есть полиглоты. Это разные вещи. Я двуязычен по двум основным критериям двуязычия. Они существуют. Это колыбель и среднее образование. Колыбель у меня была двуязычная. Родители со мной, в отличие от очень многих эмигрантов, говорили на обоих языках. Как с ними говорили на обоих языках в их петербургское детство. И среднее образование, поскольку аттестат зрелости я получил в второй средней вечерней школе рабочей молодежи города Ульяновска, при том, что у меня в метрике о рождении с твердым знаком ятью обозначено отец, штабс-капитан, лейб-гвардии конной артиллерии, а про меня сказано потомственный дворянин Симбирской губернии. Вот я в этой Симбирской губернии в школе рабочей молодежи получал свой первый паспорт, в котором было обозначено «из рабочих». И это двуязычие меня в жизни... Я могу сказать, что я при том, что я не способен к языкам. Это абсолютно разные вещи. Освоение языка взрослым человеком и колыбельно-школьное – совершенно разные те же компьютерные программы. Когда я понял, что если я не выучу английского языка, я не смогу жить... Это не было, поскольку я синхронный переводчик, а здесь без беглого понимания английского языка это было немыслимо. Это был вопрос жизни, не преувеличивая жизни и смерти для меня. Я поехал в Лондон, где мне пришлось прожить почти 2 года. Здесь пришлось, очень интересный город. Пока я не понял мальчишку, подошедшего ко мне на улице, и одним слогом спросившим меня, который час. Вот сами. И вот тут я уже вернулся в родной Париж и благополучно сидел в своих кабинах.
Когда биографически вам пришлось перевести первый устный текст?
Во-первых, устного текста – это, вы говорите, парадокс и силлогизм. Устного текста не бывает.
Ну, лингвист может сказать устный текст, письменный текст, ничего. Это, конечно, не литературное выражение.
Устное выступление. Вот это я к тому, как, что есть синхронный перевод. Я не знал об его существовании. Хотя профессия была основана русскими иммигрантами. Константином Андронниковым, покойным, царство небесное, Сергеем Самариным. И только почти русскими после войны ее колыбель – это Нюрнбергский процесс.
То есть что же, русские эмигранты до войны не зарабатывали себе на жизнь?
Синхронного перевода не было.
Но ведь Лига наций даже существовала.
В Лиге наций была скромная попытка начать синхронный перевод, и она не состоялась. Там Лига наций действовала на то, что называется последовательном переводе. 10 минут, 10 минут. Еще не было этой техники, ни кабин не было, они не были изобретены. Вы удивляетесь?
Нет, я понимаю, конечно, ведь это же связано с радиофицированием зала, наушниками.
С мгновенными переходами сетей в сети, с радиофицированием. Я говорю, по-настоящему синхронный перевод родился на Нюрнбергском процессе и частично на первых сессиях Генеральной Ассамблеи в Lake Success. Вот Васильчиков, который в жизни был заикой, он из отцов-основателей профессии первых сессий пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН. Он входил в кабину и переставал заикаться. Снимал наушники и снова заикался. Это очень странно.
Где вы узнали вот этих людей, Андроникова и Васильчика?
Уже по приезде во Францию, но... Нет, Андроникова я встречал в Москве, мы переводили. Вместе я был с советской стороны, он был с французской.
Погодите, значит, ваша профессия синхрониста-переводчика началась еще в Советском Союзе?
Она началась еще до моего ареста.
В середине 50-х?
Совершенно верно.
Вы были почти мальчишкой?
Мне было 22 года. И мне это запомнилось, мое первое это начало. Уже, значит, после смерти Сталина собрался с иностранными гостями, приглашенными. Первый или второй всесоюзный съезд советских композиторов. А я много, простите за слово, халтурил письменными пропагандными переводами, поскольку считал себя политической проституткой в Комитете защиты мира и Комитете ветеранов войны, и Комитете советской молодежи, которые все были в одном лице. В лице совершенно необразованного, незлого, деревянного чекиста по фамилии Осипов. Мы выходим как-то с этим Осиповым из особняка на Кропоткинской, где теперь Дом ученых, а тогда были все эти комитеты. И он говорит: «Никита, ты, конечно, ты пойдешь на съезд композиторов и будешь переводить в кабине». Я говорю: «Что это такое? Я не знал, что это существует». Говорит: «Ты увидишь, это очень просто. Ты слушаешь на одном языке и одновременно, конечно, на другом». Хорошо. Это было еще первое заседание. Да, это было до Большого Кремлевского дворца. Это было в здании заседания Верховного Совета, старом. Кабины были в подвальном помещении. Рядом с ними ходили двое гибистов в форме. И кроме меня он взял, они ныне покойные, двух сестер-репатрианток, Нину и Ирину Ещикову. Сказав им то же самое: «Вы будете слушать и говорить на другом языке».
Рещиковы – это с Угримовыми, да?
Рещиковы, совершенно верно. Ирина Николаевна Рещикова стала Ириной Николаевной Угримовой. Абсолютно так и есть. А эти две сестры обе скончались. Одна из них, надо вспомнить, сама добровольно, только одной из первых видов самиздата, взяла и с художником Черняевым вдвоем перевели в самиздат и пустили Комиссовскую чуму. Великое дело сделали. Это было одно из первых самиздатовских проявлений. Значит, нас завели в это нижнее помещение, где были кабины. Видимо, ими пользовались, я не знаю, для чего, для народов СССР, может быть, или на Верховном Совете. Допускаю. Они существовали. Эти две сестры и я, дамы первые, зашла одна сестра, помолчала в кабинете в наушнике довольно долгое время, потом вынула платок и стала утирать слезы. Зашла вторая сестра, которая потом была очень хорошей письменной переводчицей, Нина, помолчала, побагровела, побелела, сняла наушники и вышла. Вы удивляетесь, напрасно. Я зашел, начал переводить, как будто это делал всю жизнь. И просидел все время этого безобразного заседания полтора часа один. Я не знаю, чему вы удивляетесь. Это вопрос не знания языков. Это вопрос не освоения языка. Это даже не вопрос двуязычия. Я знаю многих двуязычных людей, не способных к синхронному переводу. Хотя они двуязычные. Хотя они видят сны на двух языках. Хотя они считают в уме на двух языках. А в кабине молчат. Я знаю людей не двуязычных, то есть с выученным языком, которые стали безупречными переводчиками. Это вопрос просто компьютерной программы. Она есть или ее нету. И все. Это связано, конечно, очень многие синхронные переводчики не совсем нормальные, как я говорил. Может быть, и я не совсем. Это связано с раздвоением языкового сознания. Младенцу в колыбели хочется предмет называть одним словом. Он не хочет двух слов. Даже двуязычной Индии какой-то, англо-индуистской. Можно какие-то еще двуязычные страны, наверное, найти. Сейчас мне в голову не приходит. Человек одноязычен. Господь попросил Адама обозначить словами дерево, корову и цветок. Так ведь? И Адам нашел одно слово, а не два. Не нашел двух слов, двух названий. Человек одноязычен по сути. И вот этот мгновенный переход из одного языкового полушария в другой, это, можно ли это назвать даром, это свойство, это параметр. Кому-то свойственный, кому-то нет, мало кому свойственный. Мне пришлось преподавать неоднократно синхронный перевод в Лондоне, здесь, в Париже, в переводческих школах. И преподавание этого синхронного перевода – дело абсолютно бессмысленное. Абсолютно бессмысленное. То есть оно имеет смысл как обучение и совершенствование человека к этому способного. На приемных собеседованиях сразу видно, способен человек перейти из одного языка на другой или нет. Это не связано ни с литературным образованием, ни с общей культурой. Это просто свойство человеческого мозга, довольно редкое.
На волнах радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» передача «Русская профессия. Ремесло и искусство перевода». О переводчиках-синхронистах рассказывает мой парижский собеседник и сам синхронист с полувековым стажем, с перерывом на хрущевский лагерь, Никита Игоревич Кривошеин.
После того, как вы освободились из лагеря, предлагали ли вам подобную же работу и дальше? Жили ли вы с этого?
О, да. И как? Поскольку советом синхронный перевод был абсолютно необходим. Необходим для съезда защитников мира. Необходим для съезда передовой молодежи. Не говоря о каких-то, тогда уже профессионально начинались, профессионально-технические конгрессы. И они были настолько синхронные переводы, переводчики режиму нужны, что режим абсолютно закрывал глаза на то, что я болтаюсь в Москве, хотя у меня в паспорте числится написаны положение о паспортах, статья 38-39 положение о паспортах, что я там запрещен. Им было все равно, лишь бы кто-то в кабине сидел и их безобразные конгрессы крутились бы.
И это был перевод в обе стороны всегда, да? Это и...
Разные системы. Разные системы. Здесь перевод в обе стороны. Там была так называемая кабина пилот, с которой остальные кабины брали реле, кабина пилот переводила на русский. Как ни парадоксально, в отличие от русскорожденных своих коллег, у которых был выученный язык, а у меня было двуязычие, я на русский переводил лучше и быстрее, чем они.
Означает ли это, что вы и любили больше переводить на русский язык, если у вас это лучше получалось?
Нет, не было. Нет. Но сам себя не похвалишь. Сами знаете, какая поговорка. Меня это привело к тому, что я все три в Париже появления Солженицына на французском телевидении был вместе с Андронниковым и с покойным Никитой Струве там. Я это считаю каким-то счастьем в своей жизни.
Как проходят дни переводчика? Как он поддерживает свою профессиональную квалификацию? Читали ли вы на русском и на французском специальную литературу? То есть готовились ли вы? Или жизнь дает сама гораздо лучшую подготовку?
Ни книги и ни жизнь. А это, повторяю, свойство какой-то мозговой структуры. Никакой профессиональной подготовки нет. Как я начал говорить, я дважды преподавал в Лондоне и в Париже, в переводческих школах, где готовят синхронщиков. И преподавать синхрон нельзя. При первой же беседе, при вступлении людей, которые хотят стать переводчиками, становится очевидным, в нем есть потенциал, в нем нет потенциала. Его можно хоть палкой, он никогда не сможет этого сделать. Это не связано ни с глубиной, ни с тонкостью знания языка, ни с культурой, ни с чтением, ничем. Это свойство мозговых связей.
Хорошо, но чем повышается этот потенциал? Или чем он понижается?
Понижается бездействием, а повышается тренировками.
Нет специального чтения?
Никакого. И были попытки...
Словари, справочники, техническая документация.
Так это всем в пользу. Это всем в пользу. Были попытки учебников синхронного языка, синхронного перевода. Но это бессмысленно. Это сразу видно, способен человек или не способен. Притом, вот что очень существенно, хороший, одаренный синхронный переводчик совсем не обязательно качественный письменный переводчик. Поскольку в письменном переводе возникает фактор времени, обдумывания времени. Письменный переводчик, который садится в кабину, молчит, он не может, он обдумывает. И очень редко бывает, чтобы синхронный переводчик мог бы переводить письменно. Очень редко бывает, чтобы синхронный переводчик мог бы что-то сочинить сам, поскольку его черепная коробка становится конвейером по переработке чужих слов. И вот по себе скажу, я не скромно о себе скажу, что я написал несколько текстов, даже книга из них сложилась. Я почувствовал, что я мог сесть за компьютер, сочинять что-то, только около года после того, как закончил синхрон. Настолько моя голова была забита Ниагарой рассказов, скажем, Брюссельской европейской комиссии о нормах хранения шоколада в Европе или в Совете Европы о том, как нехорошо сажать людей за убеждения. Все это остается и оседает, и становится складом в голове.
Хочется сразу спросить, это означает, что синхронный переводчик, он думает, он все-таки переживает, он остается человеком, а не такой вот перерабатывающей машиной?
Кто как. Я знал коллег, очень хорошо переводящих, очень неумных, и до думания было далеко. Это просто было очень хорошее знание языков, и главное – это способность, вот это компьютер внутренний. А великие, так сказать, основатели профессии русские, князь Андронников, один из первых синхронных переводчиков. В Нюрнберге были сплошь русские на процессе. Сергей Самарин, замечательный человек, одаренный синхронный переводчик, написали книги, но только прекратив кабины.
У вас были случаи провалов профессиональных?
Позвольте, лучше, чем о провале, расскажу. Были. Но синхронный переводчик может переводить то, чего он не знает. Я помню, на Кавказе меня повезли. Речь шла о космогонии и о физических аспектах космогонии. Как вы догадываетесь, это не совсем мое. А я переводил. И люди слушали и понимали то, что говорил их собеседник. А я не понимал.
Парадоксально.
Нет, язык – абстрактная структура. Язык – абстрактная структура, не обязательно связанная семантически со смыслом. Товарищ Сталин бы с этим не согласился.
Вы упомянули не раз эти два имени, Андроников и Самарин. Расскажите, пожалуйста, об этих людях. Кто они?
Из дворянских эмигрантских семей, родившиеся оба вскоре после Великого Октября, воспитанные в семьях, где двуязычие, четырехязычие оставалось и после революции, что не очень часто, что было искривошейными с родителями моими. И вот, кстати, о Самарине и об Андронникове. Почему после войны, когда эта профессия стала быть, ООН и учреждение ООН, Бюро труда, Организация здравоохранения и так далее, так хорошо платили. Платили непомерно хорошо. Сейчас эти заработки после того, как существует целое количество профессиональных курсов и школ, упали в 10 раз. Тогда это были, тем более для иммигрантов, заработки потрясающие. Очень просто, потому что почти каждый из тот же Васильчиков, заикавшийся, тот же Андронников, тот же Самарин, еще из старшего поколения были люди, они все фамилии помню, каждый из них мог заняться чем-то другим. И удержать его на перебалтывание чужих слов можно было только хорошим заработком.
Как складывались их судьбы вообще? Чем таким занимались, скажем, до войны, во время войны? Где они жили? Как пришли вот к этой профессии?
Многие были иммигранты, совершенно не специализированные. Как они пришли к профессии? Спрос рождает предложение. Возникла потребность в синхронном переводе. И путем какого-то самого простого отбора людей, которые туда потянули, были среди них даже бывшие таксисты, бывшие военные, не только интеллигенция. Ну, потом это все как-то отсортировалось по темам переводов. Просто те люди, у которых обнаружился этот компьютерная программа, вот туда и осели. И среди них было очень много русских.
Передача «Русская профессия» на волнах радио «Свобода». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник, переводчик-синхронист Никита Игоревич Кривошеин. Существовал ли, или, может быть, сейчас существует какой-то профессиональный клуб переводчиков?
Да? Абсолютно. Существует Международная ассоциация синхронных переводчиков, Association International des Interprètes de Conférence, в которую поступают не как в английский клуб, но все-таки с очень строгими рекомендациями и отбором, и который дает какую-то вот марку. Человек, который состоит в этой ассоциации, люди доверяют любое, так сказать, задание.
Это как бы чуть-чуть профсоюз или чуть-чуть такой английский клуб?
Нет, это кооператив такой. Можно сказать, кооператив, английский клуб. Это существует. Ну, конечно, обучаемость, способность, выявление тому, что эта профессия стала обучаемой, очень ее девальвировала. Сейчас в Брюсселе сидят люди, которые через кабины реле, через кабины пилоты переводят с финского на венгерский, хоть это угрофинское, переводят с испанского на норвежский. Все это через такие цепочки. И это стало абсолютной индустриализацией, опромышленным того, что некогда рождалось как, не боюсь слова, благородное ремесло.
Что последнее вы перевели в Москве до возвращения во Францию?
Ой, до возвращения во Францию я не помню.
Но вас до самого последнего момента допускали к переводу?
Так они нуждались в переводе. Я переводил, как ни странно, переводил, не имея московской прописки, имея волчий паспорт, меня умоляли приезжать и переводить так называемые малые и большие франко-советские комиссии.
То есть, вообще говоря, секретность нужна была?
Ну, там даже нет, там такой настоящей секретности доступа не было. Нет, нет, это были дипломатические переговоры без секретности.
А как только вы попали в Париж, в последний, так сказать, раз, как скоро вы начали переводить?
Моя профессия мне спасла жизнь физически. Если бы не она, я не знаю, что бы со мной стало, я бы преподавал русский с очень малой квалификацией по французским меркам дипломным в каком-нибудь провинциальном лицее или сидел бы, переводил бы описание автомобильного двигателя письменно. Это мне спасло жизнь. А этим я обязан Александру Арнольдовичу Блоку, который был главным переводчиком ЮНЕСКО, автор книг об Александре Блоке, о Пушкине, о Мандельштаме, из такой еврейской петербургской интеллигенции. Его отец был. И Саше Андрееву, покойному, которого я очень хорошо знал, с которым я дружил, о котором я недавно написал небольшой текст, который, когда я возник в Париже, взял и привел меня в кабину. На третий день моего сидения в кабине советский представитель, потом его судьба довольно забавно сложилась. Его сын, я вспомню фамилию.
Ерофеев.
Его сын оказался одним из авторов «Альманаха Москва».
Метрополь.
И ему очень это было неприятно, карьерно неприятно. Так вот, этот безобразный Ерофеев на третий день пришел к Александру Блоку и сказал: мы слышим голос в русской кабине, передача на русский, который не произносит буквы «Р». И, помимо всего, активно ведет пропаганду войны. На что Блок сказал: то, что он не произносит буквы «Р», факт. Но, насколько я знаю, я это знаю доподлинно, он в Москве переводил много, часто и успешно, тоже не произнося буквы «Р». Что касается пропаганды войны, покажите мне, установите мне, что он это делает при исполнении служебных обязанностей, и я приму самые строгие меры. Тот ни с чем не ушел. А потом его сын сочинил что-то для «Метрополя». Вот так это началось.
Когда вы оставили эту профессию, вот уже теперь?
В возрасте 75 лет. Я волевым образом 75 лет остановился, прекратил. У меня еще поступало довольно много предложений, которых я отказывал. Меня уговаривали. По той простой причине, что те же компьютерные мозговые системы, я сам это ощутил, мои коллеги даже этого не замечали, стали давать сбой. Я вдруг поймал себя на том, что я ищу слово, или одно слово вместо другого. И на третий раз я сказал: окончательно, все. Я знал людей, которые сидели в кабине. Я знал даже одного переводчика, который скончался в кабине, которые сидели дома фусаилового состояния, и когда коллеги выходили из кабины, оставляя, вот они между собой над ними смеялись. Я не хотел по отношению к себе допустить.
Да, совершенно понятно. И выйдя из кабины, вы взялись за перо.
Я смог взяться за перо. Моя голова постепенно очистилась от всех накопившихся норм хранения шоколада и таможенных правил перевозки пива, и от каких-то даже политических вещей, там интересные были вещи. Довелось переводить Ельцина несколько раз, Горбачева, но в основном это все-таки не то. И после того, как эта прочистка прошла, Я почувствовал, что я могу попытаться что-то сочинить.
Никита Кривошеин. Русская профессия. Ремесло и искусство перевода. Выпуск «Поверх барьеров» на волнах свободы. Продолжаем программу и переходим к новой главе воспоминаний Марины Ефимовой. «Посвящается рекам». Часть вторая. У микрофона автор.
Первое знакомство с дикой неокультуренной рекой произошло в первые студенческие каникулы в спортлагере на реке Вооксе. Собственно, это не река, а комбинированный водный путь, включающий реку с притоками, несколько мелких озер и множество соединяющих их проток и коротеньких каналов. Все это вместе впадает в Ладожское озеро и называется «Система Вооксе». Мы прошли на лодках несколько километров в ее верховьях. Путешествие начали в утреннем тумане. По равнинной речке, вилявшей по лугам мимо пригорков с сосновыми рощами, вдоль зарослей ольхи и заводей с кувшинками, совершенно как на картине Саврасова «Берег реки», только без коров. На веслах сидели мальчики, играя мышцами и иногда пускаясь на перегонки. Мы, девочки, подхватывали по пути сладко пахнувшие водяные лилии, которые при прикосновении тонули, словно не хотели быть сорванными. Мы болтали, кокетничали и не заметили, что оба берега стали холмистыми, потом крутыми. От флагмана было передано распоряжение прекратить состязание, сосредоточиться и идти в кильватер. Река становилась бурлящей, сильной, пробившей себе русло в скале. Я даже представить себе не могла, что под Ленинградом могут быть скалы. Но по обе стороны реки высились голые гранитные срезы и изумляли своими геологическими подробностями. Ночевали на плащ-палатках под скалой, на песчаной отмели. Чувство затерянности охватило, наверное, всех, потому что помню, что ночью ко мне притулился высокий и худенький баскетболист Лёва. Он обнял меня сзади, уткнулся подбородком в шею, согрел меня, и мы оба сладко и невинно уснули. Вооксе стала для меня намеком на то, чем вообще может быть река. Негой, дикаркой, чудовищем, убийцей, легендой, песней. Уж ты, матушка, угрюм река, государыня, мать свирепая. Скорее всего, в романе «Угрюм река» писатель Вячеслав Шишков изобразил горно-алтайскую реку Катунь. Ее называют «бирюзовая Катунь» за цвет воды. Художник Рерих, заставший ее в добром настроении, написал: «Приветлива Катунь, звонки синие горы». Кто сказал, что жесток и неприступен Алтай? Вячеслав Шишков сказал. И как? Угрюм река продолжала быть капризной, несговорчивой. В ее природе нечто коварное. Вот приветливо улыбнется, откроет меж зеленых берегов узкое прямое плесо. Плывите, гости дорогие, добрый путь. Но вдруг за поворотом неожиданно расширит русло, станет непроходимо мелкой, быстрой. Стремительный поток подхватывает парусную плоскодонку и с предательским треском сажает на мель. А вода, шумно перекатываясь по усыпанному булыжниками дну, издевательски хохочет над путниками, как ловкий шулер над простоватым игроком. И так изо дня в день. Шиверы, пороги, запечки, осередыши и перекат на перекате. «Река бедовая, свирепая, — говорит проводник Фарков спокойно. — Уж такой ее Бог создал. Она все равно, как человеческая жизнь. Поди поймай ее. Потому называется Угрюм река, точь-в-точь, как жизнь людская». Реки Катунь и Бия, одна бирюзовая, другая грязно-белая, сливаясь, долго идут в две струи — зеленой и белой. Их слиянием образуется речище Обь. Самое ее начало, задолго до впадения могучего Иртыша. На физической карте Сибири Катунь – волосок. А между тем ее длина 688 километров, на ней 16 порогов, каждый с названием, один называется «Шабаш». Что же за великан сама Обь, если волосок Катунь в романе Шишкова выглядит так? Могучая река даже в межень достигала здесь верст трех шириной. Величаво скользящая масса воды замыкалась с одной стороны скалистым, поросшим густолесьем берегом, а с другой сливалась с горизонтом. После ярмарки баржи шли по течению, но против ветра, и им было трудно отойти от берега. Тогда ставили на подводную часть водяные паруса. Баржа походила на рыбу с растопыренными плавниками. Ветер мешал, но течение гнало, и баржа медленно, но верно выходила на стрежень. Катунь, сказано в путеводителе, главная водная артерия Горного Алтая. Да, до первых морозов. У Шишкова одна из самых жутких картин – описание заледеневшей в одну ночь реки, запершей двух путешественников посреди непроходимой тайги. Утром угрюм река уже была скована морозом. Ледяной хрустальный гроб закрыл над ней крышку до весны. Только порог ревел седым древним ревом, и, казалось, ревела вместе с ним озябшая тайга. В романе один из персонажей кратко резюмирует ужас такой зимней ловушки. Он говорит: «Думал, сдохну раз навсегда совсем». Литературовед Борис Викторович Томашевский написал об этом романе точно и не теоретизируя. Кто раз прочел роман «Угрюм река», тот уже не забудет эту вещь. Читатели не забыли, поставили у Катуни памятник Шишкову, и сибиряк Валентин Распутин написал о нем: «Памятник этот стал частью реки, как ее дикие камни и старые деревья по берегам, будто и был тут всегда». Путешествие по рекам стало моей мечтой, неосуществленной. В России мне не везло с реками. Урал, Енисей, Обь, Лена, Ангара, Амур и даже Волга – все остались лишь голубыми лентами на зеленой физической карте. Путь к ним был усеян терниями в виде четырехзначных цен на билеты. Моими реками стали крошечная Жеймяна в Литве, узенькая, заросшая травами, верховье реки Великой на Псковщине. Там же, на Псковщине, обманчиво скромная вдохновительница поэтов Сороть и под Суздалем глинистая быстрая Клязьма. И я решила, что размер для меня не важен. Важна суть реки, ее целенаправленное, неостановимое движение и ее бесспорная принадлежность земле, по которой она протекает. На реках меня не охватывает растерянность от чужести и враждебности водной стихии. Какой бы мощной и свирепой ни была река, она не безнадежна, как безнадежен океан. И она поминутно восхищает капризами изгибов, разнообразием берегов, стремнинами, порогами, заводями, стелющимися под самой поверхностью водорослями, как высокая трава под ветром, корягами, в которых стоят щуки, отмелями, коварными воронками омутов. Чародейка река. Однажды, живя на Псковщине, в маленькой деревне Усохи, у верховьев Великой, мы отправились с компанией в совсем уж глухую деревеньку, километрах в 6 вниз по течению. Там, по словам наших хозяев, старик держал пасеку и продавал мед. Надо было идти по лесной дороге, так, чтобы река все время была видна справа. Ну, видна не видна, но мурлыкала всю дорогу в прибрежных зарослях. В компании нашей была любительница лесов Мика Гийо, любитель меда Валя Певцов и любители путешествий семья Гординых – Яша, Тата и 8-летний Алешка. Мика и Валя шли в тельняшках и с полевыми сумками. Мы с Татой по-деревенски в косынках и с рюкзачками. На ровных участках дороги Яша с Алешкой маршировали под военные песни. «Не дать не взять партизанский отряд на походе». Шли-шли лесом и вышли на луговину, поросшую некошенными травами и цветами, такими высокими, что над ними еле виднелись драночные крыши низких изб, не больше 6. У околицы стояла дощечка с выцветшим названием «Человницы». Деревня казалась нежилой, кругом тишина, только дрожащее жужжание, наверное, пчел. Мы шли по еле заметной дороге, от нее к избам вели выкошенные в травах тропки и рядом лоскутки огородов. У одного торчало над травами пугало в брюках, клетчатой рубашке и фетровой шляпе. И вдруг в тишине раздался пронзительный старушечий голосок: «Ребята, а мальчика моего с собой не возьмете?» Мы едва заметили старушку. Она сидела на крыльце избы по пол окошка в полевых цветах и хитро подмигивала в сторону пугала. Мы посмеялись ее шутке, она принесла нам в подоле огурцов, проводила к пасеке и показала, где можно выкупаться. Речка в этом месте чуть расширялась, берег ее был расчищен, трава скошена в размер лужайки. Старушка показала на большой камень у противоположного берега. Тут глыбко сказала она, парнишки с булыги прыгают, но влезайте на булугу с ентой с правой стороны, а слева омут, там утопнуть можно. Давно я не испытывала такого наслаждения от купания. В нашей деревне река была мелкая, хорошо, если по грудь, а то и по пояс. Там иногда под вечер на берег, полный дачников, местных ребятишек и мужчин, неторопливо смывающих с себя дневную усталость, выходила с подойником языкастая толстенная Ганя и громко, как в рупор, говорила: «А ну, уходите все с берега, мне на ту сторону надо корову доить». «Ну так иди, кто тебе мешает?» — говорил кто-нибудь из мужиков. «Говорю, уходите», — угрожающе повторяла Ганя. «Я без трусов». И берег в секунду пустел. А в Человницах у реки никого не было, и я нанырялась на много лет вперед, а про омут забыла. И в какой-то момент, отдыхая у камня, вдруг почувствовала, что меня под него затягивает. Тянуло с такой силой, что ощущалась физическая хватка, как будто тянули холодные руки. Я цеплялась за шершавый камень, но сил не хватало. Друзья уже перекусывали на берегу, но я не посмела звать на помощь. Хороших и даже средних пловцов среди них не было. Да и крикнуть я не могла, стала задыхаться от страха. Спасло меня отчаяние. Когда я осознала, что сейчас утону, вот так, за здорово живешь, в игрушечной речке, силы как-то вдруг утроились, я вырвалась и вскарабкалась на камень, в кровь исцарапавшись. Посидела на нем несколько минут, руки-ноги дрожали. Этот случай не омрачил моей любви к рекам, даже наоборот, заворожил, зачаровал. Уходя из Человниц с банками меда в рюкзаках, мы решили, что в названии деревни надо букву «Л» заменить на «Р». У многих англичан я заметила любовь к их тихим равнинным рекам. Где-то я прочла, что одна из самых популярных строчек английской поэзии из стихотворения Эдварда Спенсера «Sweet Thames run softly till I end my song». «Милая Темза, беги тихо, пока не кончится моя песня». Теннисон посвятил стихи ручью. Стивенсон написал стихотворение «Зеркало реки». Любимая русскими читателями книга Джером Джерома «Трое в одной лодке, не считая собаки», помимо всего прочего, подробный путеводитель по Темзе от Лондона до Оксфорда. Был даже такой англичанин Роджер Дикен, который пересек Англию по рекам вплавь. В книге «Путешествие пловца по Британии» он пишет, что видел свою страну глазами лягушки. Детская книжка Кеннета Грэма «Ветер в ивах», написанная в 1903 году, до сих пор популярна в Англии и в Америке, хотя почти неизвестна в России, во всяком случае в мое время. Это сказка – гимн обычной тихой речки. Река, словно гладкий, извивающийся, полнотелый зверек, гоняется, посмеиваясь за всем, что по ней плывет, хватает с бульканьем и выпускает со смехом, чтобы кинуться к новой игрушке, потом отпустить ее и снова схватить, тащить журча и опять выпустить на свободу. Река – вся дрожание и сверкание, мелькание, вспышки и блестки, шорох водоворотов, журчание и бормотание. Идешь вдоль реки, как кто-то очень маленький рядом с кем-то очень большим, с человеком, который, не переставая, рассказывает чудные истории. Когда ты, устав, присядешь на берегу, река будет болтать с тобой. Мимо тебя будет двигаться со всплесками и бормотанием процессия лучших историй на свете, посланных из сердца земли, чтобы в конце концов быть рассказанными ненасытному океану.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» новая глава воспоминаний Марины Ефимовой посвящается рекам.
Чтобы по-настоящему увидеть землю с воды, надо плыть по реке долго и медленно. Мне только однажды это удалось, и то не по реке, а по каналу, по Беломоро-Балтийскому. Нас было шестеро институтских друзей-инженеров, отправившихся в начале сентября 1965 года в путешествие на Соловки. На берегу Онежского озера мы ждали на пристани, с которой суда шли через Беломорканал в Белое море и город Кемь. В конторе выяснилось, что ждать придется дня два. На наше нытье начальник пристани ответил предложением поговорить с капитаном, отходившего через час лесовоза. Мы прикинулись журналистами, собирающими материал для книги. Игорь показал капитану новенький членский билет Союза писателей. Наш летописец Леня показал любительскую кинокамеру, большую тогда редкость. Капитан очень высокий, очень молчаливый человек, флегматично выслушал наше вранье. Я запомнила его странную полуулыбку, не насмешливую, не добродушную, а какую-то философски всеприемлющую, улыбку человека, не препятствующего миру идти туда, куда он идет. Капитан спокойно оглядел нас серыми северными глазами и кивнул. Когда он заговорил, мы поняли, что он прибалт. Акцент был, кажется, эстонский. Он сказал, что согласен взять нас с собой до Кими. От платы категорически отказался, без слов, только движениями руки и головы. Беломорканал на тех 40 километрах, которые проложены по земле, проходит практически по кладбищу. Вдоль него кое-как похоронено не меньше 20 тысяч его строителей. Иногда это кладбище было заметно с борта судна. На низменных болотистых лесных участках мимо проплывали маленькие сложенные из камней курганчики, безымянные могилы, сохранившиеся с 30-х годов. Баржи идут по каналу от шлюза к шлюзу в притирку к стенкам, медленно, как похоронный кортеж. На нашем лесовозе этот проход ощущался особенно торжественно, потому что команда была невероятно молчалива. Я даже не слышала капитанских распоряжений, словно их и вовсе не было. К нам относились доброжелательно, улыбались, кивали приветственно, но никакого общения. Зря мы, наверное, корчили из себя журналистов. Беломорканал – гениальное гидротехническое сооружение, особенно если учесть, что на авральной стройке не было бетона, металла, грузоподъемной техники. Инженер Маслов сконструировал ворота шлюзов деревянными, ромбовидными. Для шлюзовых стен использовали старинные ряжи, деревянные срубы 15-метровой высоты, набитые камнями. И с начала 30-х годов эти деревянные шлюзы превосходно работали. Их только в 60-е начали постепенно заменять бетонными. Даже плотина инженера Зубрика была сделана целиком из дерева и тоже работала больше двух положенных сроков. Вместо самосвалов на стройке работали беломорские форды, кузовы от грузовиков, поставленные на катки из обтесанных пней. Тяжести поднимали древние журавли. Идея частичного использования труда заключенных принадлежала Сталину, но его администраторы предложили строить канал полностью силами заключенных. Правда, они докладывали, что на стройке мало инженеров, но сами тут же нашли выход из положения. Замначальника ГУЛАГа Яков Рапопорт написал Сталину с осторожной неопределенностью: «Нескольких нужных специалистов можно арестовать и прислать на канал». На том и порешили. Ведущий инженер-гидротехник Сергей Жук после окончания стройки получил орден Ленина, как и инженер Вержбицкий. Маслов, Хрусталев, Зубрик, Вяземский получили ордена Красного Знамени. Многие инженеры были освобождены. Правда, в 1937 году их снова начали арестовывать. След Маслова, например, так и теряется в ГУЛАГе. Часть инженеров перевели на строительство канала «Москва-Волга». Кое-кто из выживших был потом освобожден и даже сделал карьеру. Сталин хотел построить Беломорканал быстро и дешево, поэтому изменили проектные параметры, уменьшили ширину до 36 метров, а требуемые 5,5 метров глубины заменили 4. В день открытия, в августе 1933 года, на первом судне по каналу проплыл Сталин и сказал раздраженно: «Слишком узкий и слишком мелкий». Это была правильная оценка. Крупные суда по каналу пройти не могли, и он не был включен в список великих строек коммунизма. В 2018 году Беломорканал запланировано углубить и расширить, чтобы он стал тем мощным водным путем, соединяющим Центральную Россию с Севером и Сибирью, о котором грезил в конце позапрошлого века его первый планировщик, гидротехник Всеволод Евгеньевич Тимонов. В 1900 году за проект этого канала он получил золотую медаль на Парижской всемирной выставке. Конечная остановка нашего путешествия на лесовозе – город Кемь. Мы спустились по деревянным сходням не на пристань, а прямо на песчаный берег, где расположилось в ожидании отправки множество приезжего люда. Вдоль берега стояло несколько других барж и суденышек, каждая со спущенными на берег узкими, иногда в одну доску, и очень длинными сходнями без перил. Пока мы ждали катера на Соловки до позднего вечера, на эти суденышки время от времени возвращались из города отпущенные в увольнительную матросы. Все они были в дымину пьяными и, ковыляя по песку, страшно шатались и иногда падали. Когда они подходили к сходням, должна заметить, что никто из них ни разу не перепутал свои сходни с чужими. Народ на берегу быстро заключал пари – упадет, не упадет. Дальше начинался цирковой номер – проход пьяного по сходням над водой. Публика подначивала, ахала и смеялась. Ни один матрос не упал. От берега в город Кемь вела улица не улица, скорее лесная дорога, выложенная деревянными мостками. Шаг влево, шаг вправо, непролазная грязь. Углубиться мы не решились, и потому что ничего хорошего в этом городе не предвидели, и потому что боялись пропустить катер. В прибрежной конторе не могли точно сказать, когда он придет. Ближе к концу дня солнце уже начало клониться к западу и предвечерний розоветь. Из-за мыса выплыло и стало приближаться видение в духе Александра Грина. Сине-белоснежное судно несказанной красоты. На берегу все молча смотрели на него. Из конторы вышел начальник и громко ответил на невысказанное общее изумление. «Лесовоз. Шведский». Со шведа спустили трап. Тоже длинный и узкий, но с перилами. И по нему медленно сошли на берег два стройных человека – мужчина и молодая женщина, оба в белоснежной морской форме. Спокойно переговариваясь, они прошли через наш примолкший табор и углубились в город Кемь по деревянным мосткам. Хотелось крикнуть: «Куда вы? Пропадете!» Тут мы, конечно, вспомним легенду о происхождении названия этого города. Петр I, желая сослать неугодного человека куда подальше, писал резолюцию к такой-то матери. Сокращенно получалось К-Е-М. Кемь. Наш катер пришел в темноте, а шведская пара так и не вернулась. Неужели действительно пропала? Или в городе Кемь было что-то, ради чего там стоило побывать? Два слова о море, о коротком ночном проходе до Соловков по Белому морю. В кубрике катера было жарко и душно. Мои попутчики играли в проферанс, и я одна поднялась на палубу. И одна увидела незабываемую картину. Небо было черным, а море гладким, густым и белесым, как молочный кисель. Теперь, что бы мне ни говорили о происхождении названия Белого моря, у меня есть своя версия. Кстати сказать, на обратном пути Белое море было стального, привычного балтийского цвета и сильно штормило. Половина пассажиров провела часть пути, свесившись через перила. Меня везде укачивало, даже в легковом автомобиле. Но в юности на Кавказе знакомый водитель автобуса научил меня перед тем, как отправиться в путь по горным дорогам, выпить рюмку водки и всю дорогу петь. Очень помогает. Я воспользовалась его советом и на штормовом Белом море. Всю дорогу я стояла на палубе, прижавшись спиной к маленькому иллюминатору, и пела. Спела все, какие помнил, романсы, потом военные песни, советские, антисоветские. Когда уже показался берег, иллюминатор за моей спиной приоткрылся, и хриплый голос сказал: «Девушка, вы еще псалмы не пели. На реках никого не укачивают».
Марина Ефимова посвящается рекам. Окончание главы воспоминаний в следующем месяце. Над выпуском «Поверх барьеров» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Радио «Свобода». С Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».